Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свое паломничество по Калининграду. Путешествуя по России, мы, наверное, ни разу не бывали с вами в храме, который был бы построен в 30-е годы 20 века. Но сегодня у нас есть такая возможность – наш рассказ о Крестовоздвиженской церкви. Увидев хоть раз этот храм, вы уж точно ни с каким другим его не спутаете. Двухбашенная колокольня выделяет этот Дом Божий из всех православных церквей, которые когда-либо приходилось видеть нашей съемочной группе. Такой внешний вид у церкви появился благодаря архитектору из Берлина Артуру Киктону. До этого он уже прославился восстановлением разрушенных землетрясением храмов Иерусалима и вот взялся за проект церкви на острове Ломзе. Да-да, мы с вами на острове. Сейчас он застроен панельными домами, а тогда, в начале 20 века, здесь тоже происходил этап застройки жилыми помещениями.
Ну а затем строительство храма проходило в 1930-1933 годах. И этот храм, который носил имя Кройцкирхе, то есть Церковь Креста, Кресту Господню, как был посвящен, так и остается это посвящение. Этот храм был последней постройкой в городе Кёнигсберге, которая носила такой религиозный характер, то есть последняя культовая постройка. Затем 1933 год уже сменяется власть, приходят к власти нацисты. 1939 год, начало Второй мировой войны. И, собственно, больше строительства культовых сооружений не велось.
На первый взгляд может показаться, что храм построен в стиле церквей Западной Европы, но внимательному пилигриму откроется и влияние Восточной церкви.
Трудно определить, какой стиль, какому стилю принадлежит. Здесь такая эклектика, смешение стилей, но явно выраженный такой какой-то вот восточный дух, что ли, да, востоком веет. Думаю, что это связано с тем, что архитектор Артур Киктон, который строил этот храм, он долгое время восстанавливал храмы после землетрясения, восстанавливал храмы в Иерусалиме, на Святой Земле, и оттуда, наверное, эти мотивы.
Но недолго прихожане посещали этот храм, а в 1946 году, когда немецкое население стали постепенно депортировать, церковь и вовсе оказалась не нужна новой советской власти. После войны в здании церкви располагалась автомастерская, а потом цех экспериментальных орудий ловли рыбы.
То есть здесь плелись сети, чинились сети, различные другие траловые снасти. Принадлежал он рыболовецкому флоту. Вот, собственно, в этом тоже знак некий такой, потому что, ну, собственно, апостольское занятие, да, рыбу ловить. Ну, вот так и продолжили. Ну, конечно, эксплуатация была, ну, так скажем, некорректная, или как можно сказать. В общем-то, во время английской бомбежки, когда Кёнигсберг, он просто был стер с лица земли, этот храм сохранился. Ну, буквально чудом, наверное, можно сказать. Хотя находится вот между двумя рукавами Приголи, а бомбежка шла как раз вдоль Приголи, это был главный ориентир. Поэтому это действительно чудо, что храм сохранился, только сгорела кровля. А вот в процессе эксплуатации в советское время ему самый большой ущерб был нанесен.
Здание несколько раз подвергалось довольно-таки неграмотной перестройке. Были сделаны бетонные перекрытия. В конце концов, фундамент церкви просто не выдержал.
Вот мы стоим на перекрытии, которое было в советское время тоже сделано. И еще было выше, еще одно. И был еще надстроен еще один этаж. И все это нагружено фабричным оборудованием, которое вибрировало здесь все, сотрясалось. Вот. И буквально трещины были вот с ладонь. Я видел эти фотографии. Сам не участвовал, ну, частично участвовал в реставрации, в восстановлении, но это было уже с 2006 года, я настоятель храма. А с начала 90-х годов, вот в 90-м году было это здание передано Русской Православной Церкви, протоиерей Петр Бербенчук, первый настоятель этого храма, я уже за ним последовал, он, в общем-то, самую большую тяготу по реставрации, по реконструкции пришлось реконструировать, убирать эти перекрытия, убирать эти этажи. Пристроек здесь было масса хозяйственных. Все это убиралось, расчищалось. Так вот, трещины были вот сквозные, вот руку можно было, хотя стены не очень тонкие. Вот. Но, тем не менее, вот такой ущерб был нанесен.
Хотя говорят же, что нет худа без добра. Два предела Крестовоздвиженской церкви как раз и появились благодаря тому, что здесь делали перекрытие.
Патриарх святейший Московской всей России Кирилл, тогда будучи еще архиепископом смоленским и калининградским, вот уже как раз в 85 году территория Калининградской области присоединяется к Смоленской епархии, образуется Смоленская и Калининградская епархия. Он благословил это перекрытие оставить ради удобства. Два храма, верхний, нижний, нижний в честь Александра Невского и Крестовоздвиженский, верхний храм, главный храм. Вот с начала 90-х годов этот храм был утвержден в качестве кафедрального. И вплоть до 2006 года он оставался кафедральным собором.
А в том же году сюда приехал преснопамятный патриарх Алексий II. Вечером он служил здесь, а утром совершал малое освящение собора Христа Спасителя. Но звание собора за Крестовоздвиженской церковью все-таки осталось. И раз уж мы начали знакомство с собором с верхнего этажа, то давайте здесь и продолжим. Посмотрите на иконостас. Издалека вы увидите, что он деревянный. А теперь подойдем поближе. Вот видите, засияли кусочки янтаря.
И, конечно, вот здесь в местном ряду Кирилл и Мефодий очень почитаются у нас вообще в Калининградской области, поскольку земля, как сказать, новая. Земля, которую нужно вспахивать духовно, возделывать. И, конечно, Кирилл и Мефодий, просветители славян, здесь знаковые святые.
Здесь же пребывает хоругвь с образом Христа Спасителя. На Пасху 2004 года было явлено чудо мироточения. А теперь из светлого верхнего храма давайте спускаться в нижний. Здесь атмосфера другая, таинственная, загадочная, поэтому давайте все внимательно и подробно рассмотрим. Ну, во-первых, обратите внимание на небольшие подсвечники. Они для детей, чтобы малышам удобно было поставить свечку под иконой. Святых образов, которые хотелось бы рассмотреть поближе, здесь очень много. Вот, например, старинный образ Иисуса Христа. Он интересен тем, что внизу есть даже имя иконописца. Икона небесного покровителя этого храма Александра Невского с житием напоминает нам путь благоверного князя к Богу. А вот образ мучеников Виленских, которых также особо почитают в Калининградской области.
Дело в том, что связь с Виленским монастырем тоже такая тесная, достаточно и у нашего прихода, вообще у многих верующих людей, которые проживают в Калининградской области. Когда-то до начала 90-х годов люди-то, собственно, и ездили в храмы Литвы и в Виленский монастырь, тем более, что мощи мучеников таких, таких светильников. Вот. И специально мы написали, это новая икона. Но интересно, как они обычно изображаются, трое мучеников, под деревом, под дубом, на которых после мучений, в конце концов, их повесили. Веревочки там нарисованы, ветви, раскидистый дуб, они под ним находятся. А наш Алексей иконописец предложил: батюшка, давайте напишем по-другому. Давайте напишем: они большие, а дуб маленький под ними. Вот, все-таки значимость. Вот так и написали.
любят прихожане и паломники и вот этот иверский образ Царицы Небесной.
Список с этой иконы находится в Нижнем храме, в храме Александра Невского. И, увидите, она увешана дарами, да, которые прихожане приносят как благодарность, молятся перед этой иконой. Очень любит народ эту икону.
Пусть уже постепенно начинает темнеть, давайте выйдем наружу и еще раз посмотрим на внешний фасад церкви. На майолике видим трилистник, сердце Иисуса с крестом, геральдическая лилия. Все эти символы, украшающие храм, конечно, имеют большее отношение к западной культуре. Паломники, приезжающие сюда, бывают удивлены, что в здании бывшей лютеранской кирхи сейчас находится православный храм. Наверное, и вы, уважаемые телезрители, находитесь в некотором смущении. Но поверьте, это напрасно.
Люди, которые приезжают вот из центра России, иногда у нас говорят из России, так, ну, некий культурный шок испытывают. Вот для нас это как-то органично все. Вот, тем более, что вот я, допустим, здесь живу с 4 лет. Это воспитывался в семье военнослужащего, но отец военнослужащий, поэтому сюда был направлен. Ну, с 4 лет я здесь, и для меня это Родина и Россия, и я по-другому мыслить себе не могу, конечно. Вот. И тем не менее, вот пространство такое архитектурное, как-то вот культурное не внутреннее, а внешнее, да, оно вот как-то связано с той историей, которая была досоветская, дороссийская этой земли. Для нас это нормально. Тем более, что история христианской церкви, история православной церкви говорит нам о том, что богослужения, первые богослужения совершались и на местах капищ, языческих храмах, и первые христианские храмы, базилики, они тоже устраивались в местах, которые раньше служили храмами и Зевсу, и Аполлону, вот и в Греции, и в Италии. Вот, так что здесь противоречий никаких нет. Но очень интересная история с этим связана, когда, вот, начиная с 1985 года, был зарегистрирован первый приход, и шла речь о месте, о передаче сначала руин, а потом сохранившихся храмов. Противники, ну, противники местные, естественно, одним из аргументов выдвигали такой аргумент, как, ну, как же отреагируют немцы.
Но то, что казалось противоречием, разрешилось очень быстро. Тогда же, на рубеже 90-х, когда храмы стали передавать церкви, сюда стали приезжать немцы, жившие здесь до депортации. Хотя то, как отреагируют бывшие кёнигсбергцы на то, что кирхи стали православными церквями, все же пытались предугадать.
Очень рады будут немцы-лютеране видеть, как из складов, из спортивных залов, ну, из прочего непотребного употребления храмов, в которых совершалось лютеранское богослужение, католическое богослужение, в них теперь будет совершаться и православное богослужение. То есть, конечно же, это лучше.
В прошлом этот храм был посвящен кресту Господню, так остается и поныне. Крест был орудием казни, но стал символом жертвенной любви Бога к человеку. Это орудие нашего спасения, основание и средоточие церковной жизни, победа над злом и насилием, торжество правды и жизни вечной.